Мы читаем труды Рабаша, том 3, страница 1742, статья 298 «Совмещение меры суда и меры милосердия». Вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Труды Рабаша, том 3, страница 1742, 298 статья. Поскольку человек рождается из четвертой стадии, которая является пустым пространством, намерение которого получать ради себя, и если бы остался так только по причине этого корня, не было бы никакой возможности превратить его в отдачу. Поэтому, когда смешивается с ним также свойство отдачи, то есть мера милосердия, благодаря этому получает он чудодейственное свойство Торы и заповедей ради отдачи, для того, чтобы он мог перевернуть это свойство. И нам нужно понять, что по природе своей человек погружен в страсти этого мира. Иногда приходит к нему пробуждение, и он тогда стремится прийти к слиянию с Творцом. И тогда мы видим, во время пробуждения у него нет никакой работы для того, чтобы выйти из материального. И все его мысли, только с тем, чтобы выйти в духовное. И когда сходит он с этой ступени, он возвращается к старым прегрешениям, то есть думает только о материальном. Можно сказать, что у него раскрывается четвертая стадия, и в погоне за какой-то страстью он не может преодолеть свое желание получать по причине своей природы. А когда пробуждается в нем мера милосердия, то есть сила отдачи, тогда у него тоже нет выбора, и он стремится только к духовному. Когда потом снова пробуждается в нем четвертая стадия, он возвращается к тому, что было. Поэтому мы видим, что когда человек находится во время падения, то есть под властью желания получать, выбора у него нет. И когда в нем работает желание отдачи, то он и не нуждается в выборе. Получается, что весь выбор — это для него это выбрать, кто будет управлять им. Либо свойство суда, что в нем, либо свойство милосердия. Но споры и различные мысленные доводы нельзя ими победить в то время, когда властвует над ним мера суда. Получается, что у человека нет иного выбора, кроме как присоединиться к сочинителям и книгам, которые занимаются желанием отдачи. И тогда пробуждается в нем мера милосердия. И он будет желать духовного без всякого усилия. То есть, главная работа может быть в то время, когда никто не управляет им, не властвует над ним. Тогда у него есть выбор выбрать того, кто будет над ним властвовать.
И человек должен в каждый миг его жизни рассматривать себя как наполовину обязанным, половину оправданным. Как сказано, всегда должен так рассматривать себя человек. Он должен всегда стараться изменить себя, то, что значит определить себя на чашу заслуг, направлении отдачи. И этим, конечно, воздействует этим на других, на группу, на мир. Все находится в нем, все зависит от него. Вопросы?
Ученик из Хадера спрашивает, как выбрать?
Выбираем не в то время, когда производим выбор. Это просто невозможно. Если я нахожусь в устремлении к правой стороне, то как я могу выбрать? Если я нахожусь в левой стороне, тоже нет выбора. Если я нахожусь посередине, я тоже не знаю, как выбрать, какое направление. То есть я должен подходить к выходу, к выбору из состояния, когда у меня нет никаких предпочтений, никакого направления, отклонения ни в какую сторону. Иначе это не является выбором. Это как бы с одной стороны. Так как же может быть, что есть выбор в состоянии, когда я нахожусь точно посередине? То есть картина не такова, как мы обычно рисуем себе выбор. Если заранее знаю, что выбрать, допустим, мы идем на выборы, мы хотим заранее убедить друг друга в преимуществах. Скажем, Цвику мы выбираем, пусть он будет главой гестадрута. Мы заранее все знаем, какой будет выбор, и выбираем его. Так что же делать? Мы всегда находимся в состоянии, что Творец пробуждает нас. Когда Он нас пробуждает, мы обычно ощущаем неудачу. Он всегда пробуждает нас с помощью неприятных состояний. Так я уже нахожусь в состоянии прегрешения, нахожусь в состоянии зла. Нет, я должен понять, это идет от Творца, чтобы меня пробудить. И это не считается злом, что я в нем нахожусь. Обычно человек думает, что он обнаруживает себя, что он находится в состоянии зла. Это не так, как нам Тора рассказывает о разных действиях сынов Израиля в пустыне. Все эти прегрешения, все эти проблемы, которые они раскрывают между ними, это неверно. Творец устраивает нам, раскрывает нам злое начало в нас. Это идет с его стороны. Он говорит, я сотворил злое начало. Это его творение, что он обновляет каждый день зло в тебе. А мы должны благословлять за это. Мы благословляем за это. Есть специальное благословение, то, что обновляет каждый день действие творения. Но после этого мы должны отреагировать. Наш выбор, как мы подготовили себя к состоянию выбора. Вот здесь выбор. Готовлю ли я окружение, чтобы оно пробудило меня, поддержало меня таким образом, чтобы я смог правильно отреагировать на отрицательные, в кавычках, пробуждения свыше. Почему отрицательные? Мы говорили, это вследствие желания получать идет пробуждение сверху, потому что создал злое начало. Так как я балансирую эти вещи моим выбором, я заранее готовлю себя в окружении, потому что я тогда не могу ничего сделать, кроме того, что я заготовил заранее. Тогда получается, что если я готовлю себя правильно, в соответствии с этим, Творец устраивает злое начало, я вот так раскрываю себя, как готового к выбору, определить себя и весь мир на чашу заслуг. Что это значит себя и весь мир? Творец, который сейчас во мне пробуждает эти злые свойства и мир зла, который я раскрываю, чтобы пользоваться им в разных эгоистических направлениях. Я умею взглянуть на это правильным образом и использовать это, себя и мир. Все это раскрытие ради отдачи. То есть правильно формулировать это. Это и называется выбор. И вот такой подход всегда устанавливает человека в благоприятное состояние, хорошее. Почему мы не видим этих раскрытий зла каждый миг, что Творец пробуждает нас, и мы тогда все время находились бы в состоянии решения и продвигались бы тогда по средней линии, в точке определения, каждый раз в точке выбора, потому что мы себя не готовим с помощью окружения. Если мы не готовы, так Творец нас не пробуждает через злое начало. Зачем пробуждать злое начало, если мы не готовы? Свыше хотят нас привести к исправлениям. поднимают святости, а не опускают святости. Поэтому, если человек видит, что он не очень удостаивается такой заботы сверху, значит, что-то он не готовит с помощью окружения, чтобы в нем пробудилось злое начало, и он бы смог выполнить свой выбор, произвести выбор. И прежде всего, правильный признак, что он пробуждает себя к выбору, в том, что он понимает сразу, то, что в нем пробуждается, пробуждается для того, чтобы он исправил себя. И это злое начало идет от Творца. Только он, нет никого кроме него, он пробуждает все сомнения, проблемы, чуждые мысли, заботы разные, для того, чтобы ты отреагировал на это правильно. Так надо благодарить за это. Начинает его исправление, его заботу в действии с того, что в нем происходит сейчас. Как это лучше сформулировать? После того, как он благодарен за это, благодарит за это, что Творец ему сделал, он видит в этих вещах не наказание, не прегрешение, не какие-то неприятные вещи, а наоборот, возможность, которую предоставляет ему Творец, чтобы он достиг Творца, приблизился к нему как можно больше. И когда он как можно лучше осознает это, реагирует на это, он может исправить, и грошек за грошиком собирается в большую сумму. Да?
Александр из Харькова спрашивает, как правильно действовать в случае, когда пропало желание к духовному, и при этом нет достаточного включения в окружение, чтобы это желание вернуть?
Включиться в окружение, ничего тут не поделаешь. Нет никакой иной возможности. Если с духовным связи у меня нет, в материальном пропал у меня вкус, и я имею проблемы с обеих сторон. Что делать? Надо работать с окружением. Мы находимся в нашем мире, особом, и здесь мы можем производить действия даже без всяких намерений. Надо просто ходить и делать действия. Кроме того, есть у нас свойства: зависть, страсти, стремление к почестям. И когда мы находимся в окружении, мы от окружения воодушевляемся, не хотим потерять самоуважение, те почести, которые полагаются к нам. Зависть, вследствие которой мы чувствуем, что другие гораздо успешнее, гораздо больше преуспевают, чем я. И именно в нашем состоянии, в нашем мире, то, что мы находимся в телах, возможность пробудиться безо всякой связи с духовным и обычным материальным миром. Поэтому формируется в нас эта картина этого мира материального для того, чтобы мы даже без всякой связи с духовным, с Творцом, с разбитыми или исправленными килим, могли бы все-таки начать действовать как Шимон с рынка.
Ренис из Чикаго спрашивает, что такое чувство готовности? Есть ли мера достаточной степени готовности?
На самом деле, в этом нет меры. Как можно больше. Чем больше я готовлю себя и окружение к духовному продвижению, чтобы воспринимать раскрывающееся злое начало, тогда я раскрываю его с большей частотой и большей глубиной. Этим я предоставляю Творцу как бы больший выбор действий, который он может произвести со мной. Я бы сказал, против меня, как бы. Потому что пробуждает он с помощью того, что показывает, насколько мы не подобны ему, насколько мы противостоим ему в разных мыслях, заботах, которые не являются заботой о том, чтобы доставить ему наслаждение и прийти к слиянию, а наоборот, разного рода проблемы из окружения, из этого мира. И чем больше я готовлю свое окружение, чтобы оно меня поддерживало, в соответствии с этим я все больше и больше становлюсь готовым к получению инструктажа, к тому, чтобы получать его там с большей частотой, большей глубиной, в самых разных, более продвинутых формах.
Карлос из Бразилии спрашивает, отменяет ли мера милосердия меру суда?
Мера милосердия, рахамим, никогда не отменяет меру суда, дин. Мы так иногда говорим, но мы скрываем одно за другим. Желание получать не пропадает, желание остается. А вот ради получения преобразуется в ради отдачи. Мы изменяем намерение. Из намерения на себя, на намерение ради ближнего, с помощью света, возвращающего к источнику. В этом наша работа. А само желание остается желанием добрым. Это называется ангел смерти, превращается в ангела святости. Желание — это ангел, сила.
Если группа — это мой единственный компас для того, чтобы делать выяснения и проверять путь, и пробудилась какая-то проблема, отягощение сердца на личном уровне или на другом уровне, которую я хотел бы выяснить относительно группы, это тихое выяснение, которое я делаю сам с собой, или я могу пользоваться вербальным выяснением с группой, и как это совмещается?
Нет, мы не обязательно должны втихую делать всякие выяснения. Мы вместе учимся, мы выясняем эти вещи вместе, мы обсуждаем. Мы сейчас проводим семинары. Верно, что вместе со всей этой формой словесной, когда мы выясняем, очень многие вещи в обсуждении между нами. Все-таки выяснение, конечно, происходит внутренним, за словами внутри человека. Но факт, что и сейчас мы сидим, выясняем, обсуждаем то, что написано в книгах, спрашиваем, отвечаем на это. Может быть, вопрос больше относится к теме, должен ли я говорить о моем внутреннем состоянии? Нет. Вот это нет. Но устремления, общие маршруты, пути, характерные для всех, не внутренние частные состояния в них, все это мы можем выяснять вместе. Да.
Но иногда начинается какая-нибудь внешняя проблема, например, проблема на работе, которая очень быстро сказывается и на внутреннем состоянии, на внутренних выяснениях. Где проходит та граница между внешним, внутренним, и то, о чем можно говорить, и то, о чем нельзя?
На самом деле, это зависит от человека, насколько он продвигается. Мы, если так и правильно учимся, мы должны сказать, что моя работа с домашними, родными, с соседями, работа с теми, кто находится на улице или на рабочем месте, что все это не имеет отношения к группе. Но это я, и это имеет отношение. Это имеет отношение к Творцу? Все имеет отношение к Творцу. Мы в каждый миг нашего существования не можем избавиться от духовного существования. Здесь все имеет отношение к духовному. Главное, как мы это воспринимаем и реагируем, как можем над этим работать. Человек, который продвигается, для него отношения с домашними или с начальниками на работе, или наоборот, сотрудниками, подчиненными, или он едет по трассе, или находится в разных других местах. Все это в целом для него возможности для исправления себя. И в каждом месте он видит, что Творец устраивает ему эти вещи, чтобы он раскрыл весь мир. Поэтому, конечно, когда он зорко относится ко всем случаям в его жизни, то тогда и в группе у него будет поведение с товарищами иное. Да.
Он здесь пишет, что когда он спускается со своей ступени, он возвращается к тому, что было. Что это за состояние, что это за место, где это происходит?
То есть, если ему предоставляют возможность подняться тем, что добавляет ему добавку злое начало, а он не может преодолеть это и подняться над злым началом в отдаче, установив связь с другими, если он не способен, все-таки гордыня, стремление к почестям, к власти, зависть, все это влияет на него, сбрасывает его в желания и намерения ради получения, то есть в эгоистические. Он еще больше злится на других, еще более властным становится. Чувствует себя еще более правым. То тогда это называется, что он падает со своего уровня, где он должен был укрепиться. И также с того уровня, где он был, падает в состояние гораздо худшее, чем это было до того, как он начал работу с этим нынешним пробуждением. Но с помощью разных такого рода пробуждений, и когда человек не способен с ними работать, то перед ним появляется выбор. Или он видит, что он действительно скатился, упал, и должен здесь что-то сделать, склонить себя перед группой, получить от них какое-то пробуждение, продвижение. Потому что видит, что все-таки они продвигаются, а он со всей своей гордыней остался снаружи, вне продвижения. Или он уходит. И по всем разным таким причинам, зависть, страсть и стремление к почестям, тот, кто не готов отменить себя, отказаться, он уходит. Да.
Тут такое впечатление, что Рабаш написал этот отрывок для тех, кто распознает эти состояния. Как я могу распознать это состояние? Как я могу дойти до этого места, прийти туда?
Ты пока не распознаешь, что все эти состояния в тебе происходят. А зачем учитель? Он тебе объясняет, и ты тогда из этого вдруг видишь то, чего тебе недостает. Каких понятий, каких подходов. Ты должен быть более внимательным прежде всего к тому, что ты получаешь каждый раз в жизни новый взгляд на что-то. Это идет свыше. И тогда спросить, а как мне надо реагировать? И это зависит от окружения. Если ты с ним связан, ты каждый раз будешь излучение такое, влияние такое получать на все случаи в жизни. И вы увидите, что каждый миг вас пробуждают к исправлению правильно. А иначе ты просто движешься, плывешь по течению жизни, как вчера, так сегодня и завтра.
в этом состоянии, когда я прихожу к этой точке, я не чувствую, что... Я не чувствую, когда нужно обращаться к окружению.
Постоянно. В окружении ты должен быть в постоянной связи, нарастающей, все более сильной, потому что только по мере твоей связи с окружением тебе дадут пробуждение свыше. Пробуждение отрицательно. Насколько ты укрепился в связи с окружением, настолько ты получишь пробуждение. Если у тебя нет связи с окружением, ты не получишь пробуждение. Как ты будешь с ним работать? Потому что пробуждение всегда отрицательное. Творец тебе хочет показать, насколько ты от него далек. Но как же он тебе покажет, если у тебя нет силы преодолеть это ощущение отдаления и приблизиться? Преобразовать ощущение отдаления в ощущение сближения, намерение из ради получения на ради отдачи. Как ты это сделаешь? Только по мере твоей связи с окружением. Если ты не выстроил эту связь, так ты пока находишься в выжидании. Ждут тебя свыше, когда же ты усилишь связь, чтобы можно было с тобой что-то проделать. Твоя связь с окружением — это та сила физическая, которую ты приобретаешь, чтобы преодолеть проблемы, прегрешения, которые Творец пробуждает в тебе. Это единственная проблема наша. Мы думаем, годы проходят, время мертвое, ничто не происходит, я все время что-то делаю, а ничего не выходит, вся эта наука каббала, видимо, не для меня, или, может быть, меня неправильно обучают, и человек не слышит, что ему говорят. Ему говорят: установи связь с окружением. Начни быть более связанным с ним, чтобы у тебя была сила с правой стороны, что если сейчас придет с левой стороны, то ты будешь готов к этому, работать с этим правильно. И тогда, насколько ты устанавливаешь связь, ты приходишь к определенной мере, и тогда в этой же мере могут тебе показать левый. Ты поднялся в правый. Сейчас пробуждают тебе левый. До какой-то мере по этой духовной лестнице сейчас пробуждают тебе левый. И устанавливая связь между правым и левым в верной форме, ты продвигаешься в средней линии. Опять ты укрепился в правой линии до определенной меры. Тебе могут пробудить левый. И тогда ты снова объединяешь их вместе и поднимаешься в желании получать ради отдачи по средней линии. И вот так постоянно. Поэтому без связи или группа, или смерть, так говорится.
То, что вы говорите, это звучит замечательно. Но в действительности, когда мы приходим к этому моменту, я всегда так прав, я всегда уверен в том, что все совершенно не так. Что даст мне этот толчок, чтобы прийти к группе? Я так уверен в себе в таких состояниях.
Начните все вместе кричать, что вы не можете сорганизоваться и укрепить каждого, чтобы тот начал подниматься и получать от Творца части, разбитые части его души. Очень просто. Начните организовываться. Без этого ничего не выйдет. На это нет уступок. Этим ты исправляешь разбитые кли. Кто вместо тебя проделает эту работу?
То, что вы говорите сейчас, это величие?
Какое же это величие? Мы видим, что мы оторваны друг от друга. Мы должны объединиться. Объединимся, достигнем мира бесконечности. Эйнсов. Это то, что предстоит тебе. Не думай, что тебе предстоит что-то иное. То, что ты изучаешь науки Каббала, это и есть перед тобой. Не дают тебе никакой иной работы. Но сама работа делится на несколько этапов. Этап подготовки, потом первое раскрытие, второе. Отдача ради отдачи, получение ради отдачи. Уровень бины, уровень кетера, Но это сейчас уже все находится перед тобой. Это высоко я говорю. Я не говорю высоко, я говорю с тобой. У тебя есть товарищи, ты можешь установить с ними связь, ты можешь обсудить с ними, поговорить с ними то, что надо сделать. Пожалуйста, это с одной стороны. С другой стороны, не забудь, не волнуйся. Творец — это закон. В момент, когда ты работаешь в правой линии и достигаешь какого-то уровня, сразу пробуждается левая линия, тебе этого не надо просить. Творец — это общий закон природы. Закон дан, его не обойдешь. Я авая не изменяю. Если ты выполняешь то, что надо, у тебя с другой стороны всегда есть пружина, которая работает. Только ты до уровня срабатывания этой пружины должен поднять себя. Тут нет протекции, нет никаких фокусов. А само выжидание ни в чем не поможет. Поэтому примите решение и выполните. Нет, нет, не о чем тут больше говорить. Да?
Рабаш здесь говорит о критике?
Это вопрос?
Да.
Какая критика?
Левая линия, выяснение такое, меры суда — это критика?
Обычно да.
Как человек должен совладать с критикой, когда она в нем поднимается?
Он должен видеть, что это препятствие, которое ему подставляет тот, кроме которого нет.
Это значит отменить критику?
Аннулировать мы ничего не аннулируем. Все, что приходит, приходит нам на пользу. Мы должны преобразовать это, поработать с этим. То есть я ничего не отменяю, не аннулирую эту критику. Я хочу преобразовать наоборот. Скажем, у меня есть критический взгляд на тебя. Я должен преобразовать это. Глаза у них и не видят. Каждый отрицающий отрицает в своих изъянах. Я из этой критики должен извлечь положительные вещи, противоположные этому критическому взгляду.
А как это делается?
С помощью света, возвращающего к источнику.
Хорошо, это вроде бы достаточно просто.
Нет, когда я знаю, что я сам не способен изменить себя, и я уверен, то, что во мне сейчас пробудилось увидеть тебя отрицательным образом, это идет от Творца, от исправления килим, от Творца, то есть от общего закона реальности. Во мне сейчас раскрываются разбитые килим, и поэтому я вижу часть реальности разбитую. Какую часть тебя я вижу как испорченную часть реальности? Я должен исправить мое отношение к тебе. Это мне сейчас в пути пришло ко мне. Что я делаю? Это не говорится лично о тебе и ни о чем. Свойство во мне вот так рисует мне себя вот в таком виде. Кто ты? Ты проекция моего испорченного свойства. А я его должен исправить и тебя увидеть в исправленном виде. Да?
Когда 10 товарищей сидят на семинаре вместе, и тогда обычно, как под увеличительным стеклом, каждый видит другого, критика часто пробуждается. Как упорядочить это отношение к товарищам?
Мы об этом много раз говорили. Воспринимать их как великих в поколении, каждый как самый великий, надо усклонить себя.
Я хочу сказать, приходит критика, теперь этап за этапом, ну, воспринимать как величайшее поколение, это такой девиз, как бы. Лозунг.
Во время семинара это особая работа. Творец пробуждает во мне сейчас лично такое отношение к другим. Но изначально я должен принимать с каждого как самого великого в поколении то, что они говорят образом, самым правильным, и все, истинным. Но то, что я слышу, то, что я критически смотрю на то, что и как они говорят, как они реагируют, как они высказываются, все я это делаю из своего эгоизма. Поэтому мне все эти вещи кажутся не имеющими смысла. Или он не говорит по делу, или он, может быть, вообще не услышал вопроса, или он вообще не понимает вопроса, не услышал. А если понимает, так говорит неправильно, недостаточно глубоко и так далее и тому подобное. Все это обычно пробуждается критика о товарище. Это хорошо, это правильно. Теперь, что мне с этим делать? я все время должен быть здесь в состоянии стендбай, в полной готовности, в напряжении к исправлению, чтобы все эти вещи сейчас я исправляю себя. То есть глаза у них и не видят, уши у них и не слышат. Шхина говорит из горла товарища, а я вижу это в обратном виде. Каждый отрицающий видит, отрицает в своих изъянах. И все время я работаю над исправлением себя. Тогда получается работа в семинаре, когда я даже не слышу, что говорят. Это, может быть, и не очень важно для нас, но нам важно, что мы вдруг в семинаре начинаем быть, эти 10 человек, более связаны в очень горячей, интенсивной работе и выходим просто выжатыми из этого. Это значит, что мы проделали большую работу по объединению. И как результат семинара, все-таки люди лучше понимают, лучше чувствуют друг друга, чувствуют себя более близкими друг к другу. По крайней мере, есть некое состояние, в котором находятся в переговорах, в обсуждении друг с другом, смотрят друг на друга, слышат друг друга. А иначе что? Приходят на урок, смотрят в книжку и на меня, а потом что делают? Каждый сам по себе. Понимаешь? Поэтому время семинара — особое время, и надо приходить заранее, стараться за четверть часа, хоть за 10 минут до семинара, успокоиться, подготовить себя к правильному отношению. Вчера семинар был очень хороший. Я рекомендую посмотреть того, кто не смог участвовать. Да.
Относительно тех, кто судит по своим же неисправным свойствам. Есть момент, если я вижу, товарищ говорит, ну не по теме, ну явно не по теме. Отношение вот этого вот суждения о нем, это то, что я должен... То, что он говорит не по тему, это, скажем, объективно, а мое отношение к нему, это то, что я должен исправлять?
Нет, что значит объективно? Я услышал, я увидел это объективно?
Ну да, есть такой момент, когда я его в этом сужу. Я, с одной стороны, вижу, что происходит, с другой стороны, есть мое суждение.
Нет.
Так в чем разница?
Ты что, думаешь, что ты как фотоаппарат вот так делаешь объективный снимок и потом начинаешь исследовать? Нет, так не бывает.
Хорошо, так
ты не можешь видеть кого-то, как он есть. Ты его видишь уже в твоих свойствах. Ты не можешь... Ты утверждаешь, что я могу знать, видеть эти вещи, как они есть, вне меня находятся. Вне тебя ничего нет.
Так сейчас я хочу этот вопрос немножко расширить. Когда мы распространяем, мы измеряем это относительно единства?
Распространение — нечто иное. Это не группа. Мы сейчас говорим об отношениях в группе.
Теперь, когда ощущение становится более сильным, кажется, что то, что находится вне, относится ко мне внутренне. Там я тоже измеряю себя относительно единства, например, не находясь в группе.
Там ты находишься в состоянии, что ты относишься, как написано, судит каждого человека на чашу заслуг. Как сказано, сделай себе рава. Ты прежде всего ухватываешь правильное направление. Это Творец и Учитель. Затем купи себе товарища с помощью того, что ты просто вкладываешься в связь с ним, с группой и со всеми. А затем судишь каждого человека в сторону оправдания.
Можете подробнее о том, чтобы оправдывать весь мир?
Мы не очень работаем. Лучше не углубляться в это. Быть хорошим, приятным парнем, интеллигентным таким. Я тебе скажу, что самое лучшее снаружи. Представь себе состояние, что ты занимаешь наименьшее место. но прочувствую это состояние. Я занимаю очень мало места.
Но мы не потеряем, мы не упустим шанс?
Не упустим мы ничего. Я тебе говорю, если у тебя будет такое ощущение, что ты просто освобождаешь каждому место, занимаешь как можно меньше места, люди будут принимать тебя образом очень приятным, хорошим. Потом, после этого, ты можешь начать, может быть, каким-то образом. Они будут считаться с тобой особым образом.
Я не говорю о том, как с ними общаться, я говорю о том, как я внутренне работаю.
Во внутреннем вот такой подход. Просто вот такой подход. Пока. Да.
У нас тут много вопросов. Из Италии спрашивают, каков правильный подход к тому, когда человек очень много ударов получает на уровне своего материального существования?
Бывают типы душ разные, и каждый из них получает страдания в форме и в мере, соответствующей типу его души. И нет тут возможности начать объяснять суды душ, что уготовано каждому и каким образом. Это каждый раскроет самостоятельно. Было очень много больших хаббалистов, которые очень сильно страдали. Вроде бы не полагалось им. Все, что делает Творец, Он уготовил заранее. Мы не понимаем этих путей, но продвижение происходит под воздействием бед, проблем. То есть, насколько к этому готов человек, он тогда раскрывает эти беды и проблемы. Насколько человек больше продвигается, его проблемы и беды становятся более качественными, более смысловыми. Из материальной области переходит в духовную. Но это духовное тоже облачается на материальное. И мы не можем избежать этого. То, что должно произойти, человек должен принять и работать из этого. Потом он узнает из корня своей души, почему вот так прошел каждый этап в определенной форме. И то, как Бааль-Сулам, когда умер Раби Акива и другие, есть разные. Мы не можем проанализировать это. Была тяжелая жизнь у всех. Но это так, не так оно было в их ощущении, потому что они были в слиянии. Мы видим их внешнюю форму, что они страдали. Но мы не понимаем, что над этим страданием они находились в слиянии и наслаждались от слияния с Творцом. Ты видишь только малую часть этой картины. И каждый отрицающий отрицает своих изъянов. Нет у нас возможности измерить это по отношению к другим. Надо принимать все эти вещи и подниматься над ними. А пока переходим к следующей части урока.
Перейдем к следующей части урока.